Я вас категорически приветствую. Клим Саныч, добрый день.
Добрый.
Про что сегодня у нас?
Тема сложная. Хотелось бы поговорить о роли личности в истории на примере наших царей русских. Как они сожительствовали, так сказать, на одной территории с разнообразными ворами и коррупционерами.
У меня на слове «сожительствовали» сердце
на одной территории
ёкнуло. Хорошо, видеозаписи тогда не было.
Да.
Итак.
Введение. Вот все, кто изучал историю, там, начиная там, со школьного курса, самого примитивного, все знают самую примитивную, и как все примитивное, самую действенную хронологию от правителей. И вот на примере нашей дорогой русской истории у нас, значит, Иван Грозный, Федор Иванович, Ирина Первая Федоровна, Борис Годунов, потом, там, через время, понятно, Павел Первый, Александр Первый, Николай Первый, Александр Второй, Александр Третий, а там потом Горбачев, Ельцин и Путин. Вот. Угу. Ну и, казалось бы, удобно, потому что говоришь при Николае Первом. Сразу, хоть кто-то знает, что там вообще про родную историю, у него сразу устойчивая, нормальная ассоциация возникает. Николай Первый – это сразу Пушкин, Бенкендорф, Христофор, Александр Христофорович, понимаете ли, Спиранский, который кодифицировал законы, и Крымская война. Угу. Вот. То есть удобно.
Да.
Вопросов вообще нету. А, однако отсюда вот вообще один шаг до очень ложного упрощения. То есть максимально ложного упрощения. Потому что когда мы говорим при Николае Первом, и говорим, например, там Николаевская реакция. То есть после либерала Александра Второго.
Жуткая
Александра Первого, прошу прощения, наступила Николаевская реакция. И сразу возникает мысль, это что Николай сам эту реакцию устроил. Вот он лично.
Махровый реакционер.
Правильно. А отсюда же у нас сталинские репрессии, петровские реформы. Но ведь на самом деле...
Россию это... поднял на дыбы, Россию... и так стоять ее оставил.
И так и оставил, да, справедливо. Однако наука века так с 18-го предполагает, что помимо валения того или иного правителя, историю двигают некие общественные закономерности. То есть, там Монтескье, Гоббс, Маркс, даже Гумилев, Лев Николаевич, все говорили о том, что есть какие-то закономерности, которые двигают историю. Причем понятно, что сначала это была чисто интуитивная догадка, потом все более и более систематическая объяснение тех или иных процессов, исходя из верно или неверно сформулированных законов общественного развития. Но если есть законы, тогда значит, что самодержец, там, князь, президент, неважно кто, там, микадо, действует не сам по себе, точнее, не только сам по себе, но еще и в русле течения этих самых законов. Потому что если яблоко падает на голову Ньютону, оно влияет на полотно материи примерно так же, как князь, который действует в рамках там, законов общественно-экономической формации.
Угу.
Вот. С одной стороны. С другой стороны, тут тоже чисто интуитивно понятно и, в общем, не требует особых доказательств, что если все-таки есть человек, который принимает решение сам, то его решения вполне определенным образом будут влиять на развитие событий. И вот где, собственно, вилка? Где кончаются законы и их действия, и начинается действие, собственно, человека, который находится у кормила власти.
Вот это на, это
больше, на... меньше, ниже, выше.
Это же наше любимое. Бывают поступки хорошие, бывают поступки плохие, а между ними бывают поступки вынужденные. Я бы и не хотел так делать, а меня вынуждают. Ну, например, революция закончилась, в стране уже все устоялось, и определился новый предводитель в этой самой стране, но остались недовольные революционеры. Так сказать,
мы... обойденные, так сказать,
да, процессом на повороте, власти. Да, мы кровь мешками на баррикадах проливали, а главный теперь почему-то он, а не мы. И линия у него какая-то не та. И имея опыт конспиративной работы, старые революционеры начинают новый виток борьбы, в ходе которого почему-то их всех приходится убить. Вроде и не хотели. А...
Все приятные парни же.
Да, да, да. А вот как вышло, елы-палы. Так получается всегда, что характерно, когда рассказывают про то, как революции пожирают своих детей, так получается всегда. Потому что такие дети, извините, нафиг не нужны никому.
Ну, если вспомнить нашу родную историю, говоря о вынужденных поступках, то вот находится масса любителей, надеюсь, мы об этом отдельно поговорим, масса любителей поплакать о том, что большевики разогнали учредительное собрание. Ну, конечно, наверное, это было не очень хорошо. Ну, вот так, если говорить отвлеченно. Во-первых, они его не разгоняли, это первое. А второе, нужно понимать, что если бы учредительное собрание довело бы процесс до своего логического завершения, это было абсолютно невозможно, но предположим, кто был в большинстве в учредительном собрании? Партия социалистов-революционеров, эсеров, то есть. Вот если бы они даже самым демократическим способом забрались на трон, условно говоря, трон, вот давайте вспомним, кто такие социалисты-революционеры. Это террористическая организация.
Террористы.
Это настоящие террористы, матерые террористы. Это не какие-то парламентские болтуны. Это, знаете ли, ну вот где-то около ИГИЛа, а может быть ИГИЛ, между прочим, около. Потому что такого количества терактов в короткое промежуток времени, которое сделали эсеры, ни одна партия сделать не осилила. Я уж про большевиков вообще молчу. Это были милые, теоретизирующие люди, которые писали какие-то книжки дурацкие про философию и экономику. А вот сейчас бы у нас бы во главе бы страны встала бы террористическая организация, ну, натуральная. Вот интересно, какие бы могли из этого последовать действия и последствия?
Да, я бы обратил внимание, что сейчас, когда этих террорюк безжалостно убивают, неважно как, с воздуха, на земле или еще как-то.
Конфетами травят.
Да, что-то ни у кого это не вызывает никакого, ты знаешь, людей пожалейте, что-то нет. Вот с такими только... Ну, мы отвлеклись. Да. Если мы сейчас заговорим про наших любимых большевиков, у нас это...
Нет, ну, это просто пример. И он, в общем,
на русских царей времени.
Да, а вот вот... К обыденному сознанию вернемся, которое воспринимает хронологию от правителя. Отсюда у нас какая возникает логическая цепочка? Ну, житейско-логическая цепочка. Что правитель распоряжается на веренной территории, как повар на кухне. Угу. То есть, если это хороший повар, у него все там кипит, варится, жарится, все получается отлично. А если он дурак, то у него там все пригорает. Значит, там выкипает, ну, тут понятно, что повар на кухне, он командир. Если он нормальный, все хорошо. Если не нормальный, то там что-нибудь косо и криво сварится.
Я тебе, извини, перебью. Страшное скажу, что французская кухня для многих открытие построена именно по военному принципу, потому что ее строил военный человек. У него там повзводно, по отделениям, вот бригадир, вот этот подчиняется жесточайшей дисциплине и все такое. Поэтому жратва у французов такая вкусная, а не потому, что там родина демократии и марсельезы, блин. Вот так.
Не задумывался. Да. Вот. Но популярная разновидность концепции, которая, в общем, на самом деле даже не разновидность, это одна и та же концепция, это когда у повара тупые поварята.
Бывает.
Оно же добрый царь, злые бояре. Да. Царь-то он, в общем, хороший. Все, ну, хороший, все в порядке. А вот...
Бояре сволочи.
А вот его, да-да-да. И это, кстати, у нас с 17 века живет по сей день эта концепция. Вот можно поговорить с кем угодно лично, тебе все объяснят, что президент-то молодец.
Да.
Это вот смотрите, Набиуллина тварь такая, или там еще кто-нибудь. Там Улюкаев, там кто еще, там Медведев.
Все неправильные.
Все неправильные. Вот. Это такая нормальная конспирология, вот ее у нас господин Стариков очень любит. Он во всех книжках описывает, что, например, царь Николай II-то был нормальный, а вот ему только англичане мешали. А так, если бы не англичане, все было бы хорошо. Это одно и то же совершенно. Это конспирология, которая, собственно, к истории не имеет никакого отношения. Ну, понятно,
это, что... И это несмотря на то, что англичане на самом деле мешали.
И мы им тоже.
Я скажу, что вообще все.
Все всем мешают. Ну, потому что это называется политическая конкуренция. Если там не будет никого мешать, тебе просто схомячат. И более того, могут схомячить, даже если ты будешь мешать своим противникам. Нужно быть самым главным мешалой. Да. Или ничего не получится у тебя хорошего.
Это вот на вопли гражданина Столыпина, который дайте нам 20 лет спокойствия, и вы выйти в Великую Россию. Следующий шаг – это как наш уважаемый Николай Рыжков, проходивший под кличкой «Плачущий большевик». Да. Вот ты еще заплачь, гражданин Столыпин. Хорошо вовремя угомонили, не дали.
Да, дайте вам.
Дайте. Сейчас тебе догонят.
Сейчас тебе дадут.
Еще дадут.
Вот, ну, отсюда, вот, как я говорил, эти клишированные термины насчет того, что сталинские реформы, николаевская реакция, хрущевская оттепель, ну, понятно, что это удобно для того, чтобы обозначать точку координат в историческом полотне, что эту точку нужно разворачивать в более крупный масштаб, и там все заиграет совсем другими красками. Вот. Но, как наш общий друг, писатель Зорич, в одной своей книжке писал, журналистские штампы сильнее Канта. Вот. А вообще поговорить обо всем этом... Я догадался не сам. Читал я просторы интернету.
Кто тебя подослал, бля?
Читал я просторы интернету. Вот, и в социальной сети ВКонтакт прочел ниже следующую сентенцию. Развернутая цитата. Что касается царя Путина. Никакой он не царь. Точно. Царь – это хозяин страны. Страна – хозяйство царя, его собственность. На этом и основан патриотизм монарха. Нигде у него не будет той полноты власти и собственности, как в своей стране. Ему не нужно ничего красть в стране. Он и так все имеет. А поскольку монарх является хозяином страны, это значит, что все казнокрады – его личные враги, потому что воруют у страны, а значит, у царя. Значит, коррупционеров монарх должен рубить нещадно, направо и налево. Один только вид загородного дома, не соответствующего официальным доходам чиновника, должен приводить к немедленному расследованию, и не прокурор должен доказывать, что чиновник воровал, а чиновник должен доказать, что он не воровал. При монархии так. И буржуазия, по сути, тоже враг монархии. Потому что коррупция – это империи внутри страны, которые монарху не подвластны, что с точки зрения нормальной монархии недопустимо. Конец цитаты.
Хотите поинтересоваться, кто это написал?
Ну, один человек. Меня там на страничке периодически происходят бурные баталии под разными роликами и заметками. Ну, вот такая вот у нас там была такая вот реакция одним молодым человеком высказана.
Как вы понимаете, вопрос-то я хотел задать в привычном стиле. Что за дебил это написал?
Ну, однако, это вот красиво изложена вот версия, которую мы озвучили до того. То есть, это абсолютная роль личности в истории, которая вот захотела, сделала так, а не захотела, сделала вот это. И при этом вот яркое противопоставление монарха и подопечных. То есть, монарх-то хороший, и если бы он был окончательно хороший и последовательно проводил бы свою хорошесть, он бы должен был их всех убивать и сажать в тюрьму. И никакой тебе презумпции невиновности, если вот...
Зачем?
Зачем, да. Если у тебя вот такой дом, то ты докажи, что ты на него не наворовал. Ну, и, в общем, среди...
Да я больше тебе скажу, я просто скажу, ты вор, оправдайся.
Как оправдываться будешь?
Да, как оправдываться будешь?
Я рядовой, бля.
Вот, я тебе страшное скажу. Да. Важнейший психологический момент. То есть, это малолетний пишет со своей точки зрения. Как бы было при нем, если бы он был такой вот замечательный малолетний...
Монарх.
С мозгом, да, 15-летнего подростка. Сейчас, я думаю, его бы не то, что табакеркой, его бы там это... колготками задушили.
Ну, это всегда пишут люди, которые никогда не управляли коллективом хотя бы из 100 человек.
Хотя бы отделением пьяных солдат, которым поручено вырыть канаву. Вот отсюда до обеда, блин.
Вот я периодически управлял и иногда управляю военно-историческими фестивалями.
Я наблюдал, да.
Средневековья,
которые... Мне сначала, я тебя опять, извини, перебью, это я кофе сегодня пил. Мне сразу не понравилось, как ты руководишь личным составом. У меня возникло такое чувство, что ты им руководишь, как товарищ сержант. Но я быстро пришел в себя. Дальше методы вызывали только заливистый
хохот. Но дело в том, что... Они сначала, там в начале карьеры, были не очень большие, и, в общем, все было очень мило. А однажды, там, в 2004 году, на фестиваль в городе Выборг приехало 1200 только зарегистрированных людей.
Которых ты не всех лично знаешь.
Далеко не всех. Да? Ну, как, блин, я 1200 человек, не всех, конечно, знаю. И еще плюс пролезло чек, ну, я думаю, 200 незарегистрированных. И при том, что все, в общем, приехали ненадолго очень. Цель предельно понятная.
всем сбить друг друга. Не, ну, хорошенько.
Это, ну, вот так. Красиво отдохнуть в антураже. Вот.
Провести время.
Провести время. И все там 4 дня всего, господи. То есть, ну, казалось бы, еще все, ну, в общем, в основном более-менее ко мне прилично относятся. И все хотят вот сделать это самое. То есть, все идут в одну сторону. Угу. Вдруг я понял, что я не то, что оббегать всех и направить вручную куда надо не могу. Я даже не могу оббегать всех своих подчиненных, которые должны потом подойти к каждому и сказать, что им делать. Uh-huh. То есть пришлось вводить систему, ну, условно говоря, лейтенантов и сержантов. То есть лейтенантов их немного, я могу каждого застроить и сказать, что вот ты отвечаешь за это, ты там за время явки личного состава туда-то, ты за безопасность, ты за общение с милицией, ты за общение со скорой.
Построение и постановка задачи.
Вот. А уж они потом, так сказать, строили своих сержантов и... Все как-то крутилось. Так вот, я вдруг обнаружил, что от того, что я приказал, до того, что получилось на самом деле, какая-то грандиозная пропасть. И тогда я даже не мог понять, как можно, учитывая всего лишь 2 звена передачи, так вообще исказить мой вполне ясный приказ. Прийти, скажем, на площадь к 15:00. Потому что приходит не на ту площадь, не к 15, а к 16. Ну, в общем, ужас. У меня был настоящий ужас. Первый раз я вообще не мог понять, что происходит.
Поскольку я в советской армии был сержантом, не самым тупым, замечу, блин, то вот процесс копания канавы, когда я еще не был сержантом, когда товарищ сержант показывает, канава должна быть вырыта вот отсюда, вот до сюда, такой ширины, вот такой глубины, вот в такой-то срок. Вопросы. Да, вопросы. Вопросов нет. Товарищ сержант уходит, и у тебя будет из 10 человек, ну, 7-8 мнений о том, что канава, во-первых, должна быть вырыта поперек, совершенно другой ширины. Сначала будет перепутана глубина и ширина, потом все наоборот вообще. И я понять не могу. Ну, то есть, я... Многие знают, 95% населения, они просто медицинские дебилы, блин. Но когда ты сталкиваешься с этим воочию, я вот просто теряюсь. Ты знаешь, а как это у вас так получается? Я смирился. И, по всей видимости, точно так же, как и ты. То есть, там должны быть разработаны специальные методы.
Да, допуски и прочее.
Да, и специальные... Способы отчетности, называемые разбор полетов, в ходе которых особо талантливым желательно наносить побои. Ибо если ты не понимаешь ушами, то...
У нас там с этим все просто.
Так вот... Вернемся к царям.
Собственно, а вот тут представляешь, у тебя не 1200 человек, не отделение пехоты, а 100-миллионная страна. И ты тут собрался чем-то порулить и порубать к черту всех коррупционеров. Вот у тебя это очень здорово получится прямо сразу. Так вот, мы хотелось бы посмотреть, как это выглядело, вот это вот взаимодействие абсолютного монарха, на примере именно абсолютного монарха, не президента, который очень сильно ограничен теми или иными властными условностями.
А вот этого, который что хочет, то и творит.
Да, вот натурально, который вот абсолютный монарх есть. И что при нем происходит? На примере нашей родной истории, начиная там, с 17 века, собственно, когда у нас более-менее сохранилась хорошая документированная отчетность о том, кто что делал.
Так.
Вот у нас окончательно заканчивается русское средневековье. Да, собственно, уже не средневековье, а раннее новое время. Царь Алексей Михайлович, тишайший, Романов номер 2. Это абсолютный монарх, личность которого священна. То есть, там с этим все было очень... С одной стороны, строго, с другой стороны, очень просто. Он там строил себе в Москве новый Иерусалим. Ну, чтобы никто не спутал, что это царь богоизбранного народа. Но, казалось бы, вот при таком вот отношении, как вот нам, так сказать, младший коллега сказал, что все казнокрады, его личные враги, должен рубать направо-налево. Но при Алексее Михайловиче, при всем вышеизложенном, взятки – это даже не то, что что-то маргинальное и не рукопожатное было, это просто был стиль существования государства. Брали все. По-другому было никак. Когда приехал Патрик Гордон из Европы к нам, русский шотландец, будущий генерал Петра I, вообще великий человек. Он когда при Алексее Михайловиче приехал в Россию, позарившись длинным рублем, первое, что он выяснил, вот первое буквально, что он выяснил, что то, что ему от военного приказа царского приказа есть бумага, зачислить на должность капитана, назначить квартиру и жалование. Там столько-то отрезов сукна для мундира, ну и так далее. Это ничего не значит вообще. Потому что его дьяк просто не принимал, который должен был взять у него этот приказ. Он смотрел на него мутными глазами и ничего не делал. Гордон просто не мог понять, что происходит-то вообще. Приказ дан с самого верха. Он военный специалист, ценный кадр, между прочим, из Европы. Там с гигантским военным опытом, просто гигантским. Он все умеет, его нужно использовать. Но, однако, его не селят, денег не платят, материалов там, на мундир не выдают, ничего не делают. Только потом ему шотландцы, земляки, которые служили тут довольно долго, сказали, что ты что, дурак, от тебя взятку ждут. Пока ты дьяку не заплатишь, ничего не будет. Вот только если царь-батюшка лично придет... Вот тогда да. А так придется платить взятку. Ну, Гордон, конечно, был в панике от такого, откровенно говоря. Но потом, правда, он довольно быстро сориентировался. И если вдруг поступал какой-то приказ сверху, чтобы это все вертелось, он немедленно накрывал дьяком стол.
Поляну, блин.
Поляну. Тут же, значит, во время совместного распития спиртных напиток всем дарил подарки. И у него карьерная служба прям...
Взлет ракетой, блин,
вот
да?
Вот, да. Карьера у него взлетела. Все понял человек, как надо. Вот так это было. Вспомним знаменитый и печально известный соляной бунт 1648 года. Тогда царь вынужден был, так сказать, поработать с отличившимися. То есть, потому что вот судья земского приказа Леонтий Степанович Плещеев, он довел москвичей поборами до такого состояния, что просто народ во время очередного повышения тарифов, значит, на торговлю солью, народ просто встал и принялся громить Москву, натурально громить. Там было просто военные действия были, настоящие, по-другому это не назвать. Но в результате Плещеева, главу пушкарского приказа Петра Тихоновича Траханиотова, вынуждены были казнить, просто отрубить им головы на Красной площади. Вот там, неподалеку от того места, где теперь Минин и Пожарский стоят, памятник.
На лобном месте?
На лобном месте, совершенно справедливо. Но это же не царь так распорядился, это сначала бунт был, и царь вынужден был так распорядиться. А так, они бы и дальше бы так сидели бы, и воровали бы, и долю малую бы себе с торговли солью, например, в карманы бы себе клали. Но, казалось бы, это же... Согласно вышеизложенному пассажу, это прямые враги трона. Однако ничего. Сожительствовали вместе. Ну вот Гордон, Патрик Гордон, служил потом у Петра Первого. А Петр Первый, как известно, мужчина был очень крутой и суровый. Вот он-то как раз не стеснялся даже лично рубить головы, там, драть ноздри, ссылать в Сибирь, сечь розгами. И не смотрел при этом на чины, звания, родовитость и прочее.
И ходил с палкой специально, чтобы всех бить.
Да. А более того, если зайти к нам в Эрмитаж и посмотреть на втором этаже в экспозиции на набор хирургических инструментов Петра Первого, там есть прекрасный набор...
Юный стоматолог.
Юный стоматолог, да. И куча выдранных зубов его, так сказать, царедворцев. Ни одного больного зуба.
Опасно было при нем жаловаться-то.
Ни одного больного зуба. То есть он любил.
Лютовал, блин.
Да. Ну, а, собственно, генерал-прокурор Павел Иванович Ягужинский однажды Петру Алексеевичу сказал очень наглядную фразу. «Неужели вы хотите остаться императором без служителей и подданных? Мы все воруем, с тем только различием, что одни больше и приметнее, чем другие».
Знал, о чем говорил.
То и, конечно, обер-вор – это был Александр Данилович Меньшиков. Когда он попал... в опалу при Петре Втором, его арестовали, ее конфисковали, значит, зачитываю, из книги Чащина «Коррупция в России». 99 деревень, 88 сел, волость и 4 города в Малороссии были конфискованы у светлейшего князя Александра Даниловича Меньшикова после его ареста.
Ну, это он вряд ли наворовал. Подарили?
Когда? Ну, естественно. А попробовал ты Меньшикову бы что-нибудь не подарить. когда Меньшиков в 1727 году наконец попал в немилость к новому императору Петру II и началось следствие, оказалось, что он брал деньги у всех, кто их давал. Начиная от гетмана Мазепы, когда тот еще не перебежал к шведам, кончая самими шведами. Правда, последнее, то есть государственную измену, доказать не удалось. Взятки Меньшикова давали наличными, землями, однажды презентовали ему целое герцогство. Но главными пунктами в списке его прегрешений были кражи из казны. По требованию из сумм военной коллегии ему выдали 10 тысяч рублей, а из московского казначейства на обустройство дома в Первопрестольной в разное время ему было выдано 53 679 рублей. Мало того, оказалось, что управляющий домами Светлейшего, полковник Трезин, бесплатно брал ценности и припасы из дворцовых кладовых, что обошлось царской казне еще в 13 164 рубля. Выяснилось, что Меньшиков требовал и получал крупные суммы в казначействах других городов. Ни в чем себе не отказывал.
А тогдашние тысячи, это, видимо, как теперь миллионы баксов.
Ну, типа того. То есть, у него вот так 53 миллиона 679 долларов потратил на обустройство одного только дома в Москве.
Ну, что стесняться. Для себя же
строил. Конечно.
И... Мне, извини, перебью, очень понравилось. Вот у нас Меньшиковский дворец есть, который построен, как тогда было принято, на итальянский манер.
Да.
То есть призвали итальянских мастеров, которые понаделали окон от пола до потолка с видом на Неву. Ну, то есть, такой дом протопить нельзя категорически ничем с такими окнами. Вот. А на первом этаже у него отличная комната есть. Как объясняют экскурсоводы, я не меньшиковед, не сильно знаю.
Меньшиколог.
Да, не меньшиколог. Ну, там, значит, печка, отделанная голландскими изразцами. Изразцы это было адски круто. И поэтому вся эта комната отделана изразцами. И даже потолок, блин, вот молодец.
Да.
Там в каждом штрихе узнаешь соотечественника. У меня друзья такие есть, которые там итальянской плиткой по 500 баксов. У них тоже потолок отделан, блин.
Прекрасно.
Красиво.
А ты же хорошо себе представляешь, так сказать, ландшафт этой самой нашей прекрасной дворцовой набережной, где стоит дворец Меньшикова, кунсткамера, а между ними так торцом по-идиотски вот здание 12 коллегий.
То есть университетская набережная.
Прошу прощения, университетская набережная, конечно, университетская. И туда вот 12 коллегий, вот
да,
так
да,
вот.
Да, да, да.
12 коллегий должны были как... здание министерства, смотреть на город, на Неву, на набережную, должны были во всю свою немалую длину красным своим фасадом смотреть на город. Вот, но тогда дворец Меньшикова оказался бы очень далеко отодвинут, потому что 12 коллегий в самом деле адски длинные. Ну, и он там, немножко пообщавшись с планировщиками, просто развернул здание 12 коллегий торцом, так, чтобы быть поближе к Зимнему дворцу, к резиденции императора, можно было, чтобы так смотреть через Неву и понимать, что ты в центре власти.
Молодец, молодец. Там у нас расположен самый длинный коридор, 400 метров.
Да, да. Я там учился напротив, поэтому, в общем, бывал неоднократно в здании 12 коллегий. Вот это тоже наглядный результат деятельности Александра Даниловича Меньшикова и того, как абсолютный монарх Петр I, очень крутой мужчина в самом деле, без сомнений, как он карал своих личных врагов-коррупционеров. Хотя он их в самом деле карал. Но не всех. Далеко.
И не всегда.
И не всегда. Потому что, как сказал Ягужинский, еще раз процитирую, неужели вы хотите остаться императором без служителей и подданных? Мы все воруем. Только с разницей. Вот. Но при Петре Первом-то еще был на самом деле железный порядок и дисциплина. А вот при Елизавете Петровне, и особенно при Екатерине Второй Великой, вот там началась настоящая вакханалия. Вот. Ну, и если генерал-прокурора Глебова в свое время за феерические успехи на поприще коррупции, его не казнили, его лишили должности. А вот фавориты и приближенные от Потемкина до Ермолова при Екатерине II вообще ни в чем себя не стесняли. Просто категорически. Ну, я уж молчу о том, что Потемкин подарил, Орлов подарил Екатерине бриллиант, купленный, конечно, на честно заработанные деньги, который до сих пор находится в алмазном фонде Российской Федерации. Сколько он там, 120 или 150 карат, я не помню. Короче, огромная такая штука. Она и по тем временам стоила немыслимых денег. Но понятно, что это же на честно заработанные деньги. На зарплату фактически.
Не по сильным трудам.
Но подарил императрице. Вот это вот. Так вот. Незадолго до смерти императрицы В 796 году генерал от инфантерии Растопчин писал: «Никогда преступления не бывали так чисты, как теперь. Их безнаказанность и дерзость достигли крайних пределов. Три дня назад некто Ковалинский, бывший секретарем военной комиссии и прогнанный императрицей за хищение и подкуп, назначен теперь губернатором в Рязань, потому что у него есть брат, такой же негодяй, как и он, который дружен с Грибовским, начальником канцелярии Платона Зубова. Один Рибас, вот имеется в виду адмирал Де Рибас, крадет в год по 500 тысяч рублей».
Де Рибас – это от кого? Дерибасовская?
Да. Но 500 тысяч рублей по Екатерине – это же просто караул. Вот. Ну, Екатерине, как мы помним, наследовал Павел Первый Петрович, который как раз вот он-то со взяточниками боролся по-настоящему, но недолго. Потому что он подписал...
Взяточники собрались силами.
Да? Подписал приказ, отменявший положение о вольности дворянской, которое издал Петр III, а потом Екатерина II. Ну и после этого прожил крайне недолго. И, собственно, как раз Платон Зубов, вышеупомянутый, был одним из героев покушения на... царя. Удачного покушения. Причем покушение, ну, это можно элементарно убедиться, прочитав любую литературу по этому поводу, было организовано и проведено с чудовищным цинизмом и с максимальной показательностью. После чего, когда родной сын Павла Петровича Александр взошел на престол, ни один из заговорщиков, участников не был не то что казнен, его даже пальцем не тронули.
Показательно.
Так и надо. Показательно. Просто так и надо. Соответственно, он ничего не мог сделать с ними. Просто потому, что он знал, что следующим может быть он.
Да. А в рамках вот этого выращивания опричнины, которая все это выгрызала и выметала, да, или, допустим, организация Народного комиссариата внутренних дел, который этим занимался еще более системно, это вот чудовищные злодеяния, просто чудовищные.
Ну, понятно же, что у монарха не может быть инстинкта самосохранения. Ему жить-то не хочется. Поэтому только из злодейства он может заниматься такими вещами. Да. Только из злодейства.
А вокруг него, как мы знаем, только православные, которые его православного царя страшно любят, как им завещал известно кто.
Понятно. Бокожный из них народ. Уси богоносцы.
Да, вот. Да.
Ну, собственно, при Александре Первом, который был известнейший либерал, система, придем, умела прощать по-настоящему. Вот лучшие люди империи придем развернулись. То есть, ну, видя, что на самом верху такое, что убили папу царя, а царь потом не почесался, все просто пошли в разнос. Вот Герцен писал в книжке «Былой и думы» о системе управления в Сибири. Генерал-губернатор Западной Сибири Иван Борисович Пестель завел открытый систематический грабеж во всем крае, отрезанным его лазутчиками от России. Ни одно письмо не переходило границы нераспечатанным, и горе человеку, который бы осмелился написать что-нибудь о пестелевских способах управления. Пестель даже купцов первой гильдии держал погоду в тюрьме, в цепях, а то и пытал. При этом сам Пестель почти всегда жил в Петербурге, где своим присутствием и связями, а больше всего дележом добычи, предупреждал любые неприятные слухи.
А вот при Александре был доставшийся ему от Павла граф Аракчеев.
Да.
Графа Аракчеева такими потоками дерьма поливали во всей нашей этой мемуаристике, аракчеевщина и прочее, прочее. Стоило, это всегда вызывает, примерно как про Лаврентия Павловича, что-то тут не так, сразу что-то тут не так. Стоило поинтересоваться, и внезапно выяснилось, что граф Аракчеев никогда не брал взяток ни у кого, ни сам не давал, не брал ни у кого, всех застраивал, заставлял работать и прочее, прочее.
И провел реформу артиллерии.
Да, ну неудивительно, что этот настолько мерзавец. Лютую ненависть вызывало. Да.
Мерзавец, явно совершенно. Ну, причем его же поливать начали задолго до советской историографии, его там не очень любили, потому что он был реакционер страшнейший. Ну, что делать? В самом деле был реакционер. А поливать его начали еще в 19 веке со страшной силой.
Да они его тогда уже ненавидели. То есть, еще и при жизни.
Ну, да. Да. Вот. А внук, прошу прощения, внук, наследник, следующий нашего престола, Николай I, это был второй человек, который систематически вел борьбу с коррупцией. Причем он ее вел именно не по собственному хотению, что вот этого хочу накажу, а этого не хочу и не накажу. Угу. Он повел ее именно системно. За что его прозвали Николай Палкин, в том числе. Николай Палыч, он же Николай Палкин. Вот адвокат, такой знаменитый юрист Кони писал, что история Министерства юстиции с 30-х до 60-х годов представляла немало примеров энергической борьбы губернских прокуроров с местными злоупотреблениями. Борьба эта не всегда была успешна, но уже само ее возникновение, основанное на подписаниях закона, определявшего обязанности губернского прокурора, действовало благотворно, не говоря уже о тех случаях, когда последствиями ее являлись сенаторские ревизии. То есть боролся, без сомнений. Ну, примерно об этих временах писал небезызвестный нам Николай Васильевич Гоголь в повести «Ревизор», угу, где, с одной стороны, очень остро и, в самом деле, смешно сатиризировал вот это вот казнокрадов мелких на местах, вот эта мразь, которая окопалась вот в удельных уездных городах и там пытается творить какие-то мелочные гадости. Вот, с одной стороны, с другой стороны, он и ревизии высмеивал, потому что ревизии были явно бессильны перед этим болотом. Это все, что было кидать кирпичи в озеро. Mm-hmm. А вот так где-то брум, и круги утихли, озеро снова спокойно, ничего не поменялось. Тут очень метко обозначил позицию Василий Осипович Ключевский, который о Николае Павловиче говорил так. Николай Павлович поставил себе задачей ничего не переменять и не вводить ничего нового в основаниях, а только поддерживать существующий порядок, восполнять пробелы, чинить обнаруживающиеся ветхости помощью практического законодательства. И все это делать безо всякого участия общества, даже с подавлением общественной самодеятельности, одними правительственными средствами. Но он не снял с очереди тех жгучих вопросов, которые были поставлены в прежнее царствование, и, кажется, понимал их жгучесть еще сильнее, чем его предшественник. Очень меткая фраза. То есть, не меняя системы, заниматься косметическим ремонтом на местах. Это, конечно, очень полезно и даже вызывает уважение. Но приходится констатировать почти полную бессмысленность данного занятия.
Ну, это как при сифилисе шанкры мазать зеленкой.
Да, или при цирозе прыщи давить. Надо печень лечить, антибиотики жрать горстями, а не это вот марафет наводить. Да. Ну и следствие-то какое было? То, что буквально сразу, после того, как писал Николай Лесков в прекрасной повести «Левша», что Николай I умер в Таганроге от черной меланхолии. Вот когда он умер от черной меланхолии, вот там была просто триада императоров: Александр II, Александр III и, наконец, наш любимец Николай II, при которых вот все, что делал Николай I, немедленно похирили, угу, говоря по-простому.
Кстати, не все знают, что слово «хер» в данном случае обозначает букву «х». Так она точно раньше так называлась. Да. И «похерить» – это значит зачеркнуть именно буквой так «хе».
Да.
А вовсе не то, что многим кажется.
Имейте в виду, мы подкованы. Яркий пример, с твоего позволения. Председатель Госбанка, Государственного банка, Ломанский вошел в качестве учредителя в железнодорожную компанию, которой он сам выдал кредит от имени Государственного банка.
Молодец.
Что-то мне это вообще очень напоминает. Очень. По этому поводу чиновник комитета министров Куламзин писал: «Очевидно, у Ломанского денег нет, потребных на железную дорогу. Зачем же его приглашают во все компании? Очевидно, по его положению как управляющего Государственным банком». Никаких сомнений.
Кто бы мог подумать.
То есть, он просто переводил деньги государства в частные лавочки и потом входил в совет директоров в этих частных лавочках, имея там малую долю. И это председатель Государственного банка. Это не какой-то мелкий приказчик. Ну, это все. Высших финансистов в стране уже просто не существует.
А за этим вообще кто-нибудь смотрел или это было никому не интересно? Не было никаких законов на данную тему?
На данную тему были законы, причем самый главный закон – нужно было делиться. Если ты вовремя делился, то, в общем, в основном почти всегда с тобой все было в порядке. Вот мы недавно вспоминали постройку очень показательную храма Спаса на Крови. Так около канала есть. Грибоедова, да, современного. Там, где...
Да-да-да, давай коснемся предыстории. Многие не знают, что там произошло.
Там народовольцы, наконец, успешно смогли кинуть бомбу в карету, на которую ехал император Александр II.
Одна бомба не взорвалась или взорвалась неправильно, а вторая уже оторвала ему ноги.
Да, именно так.
Таким образом император...
Императора извели таким образом.
Скончался.
Вот, там все было залито кровью, и его, и не только его, там свита тоже весьма заметно пострадала. И на этом месте решено было поставить храм Спаса, но на Крови. Понятно?
Он как-то не так называется, но в народе так, да.
Да. Для чего... Была собрана подписная кампания, то есть собирали деньги. Хотя, конечно, основную сумму выделяло государство, но тем не менее.
Краудфандинг.
Так точно.
Немедленно вспомним историю. Я в журнале «Наука и жизнь» читал. Номер привести не могу, откуда цитирую. Храм...
Спаса на Крови.
Нет.
Христа Спасителя.
Христа Спасителя, московский главный, да, который построен на народные деньги. Народных денег... То есть, ключевое, что смета была превышена втрое. То есть, православные строители наворовались от души.
Кто бы сомневался.
Второе, денег народ сдал 3% от так сказать, потраченного. Ну, то есть, по всей видимости, это, если уж там поделить на 3, то 1% от собранного оказывается. Так-так, и что же Спас на Крови?
А так там очень похожая история. Строили его очень долго, это был такой долгострой мощнейший. Тоже выяснилось в конце, да, там постоянно меняли директоров. Угу. Я не помню, то ли 5, то ли 6 директоров сменилось у стройки. Причем каждого выгнали со скандалом. Угу. За превышение сметы, затягивание строительства и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. В конце концов, стройку завершили. Ну, мы все ее на канале Грибоедова наблюдать можем. Очень красивый храм. Последний директор, понятно, оказался стрелочником. Угу. И его поволокли за Чуприну под следствие. Угу. Но этот умный человек сохранял все записки, телеграммы, письма за подписью великого князя, то есть брата царя, и его жены, которые курировали от царской семьи постройку. А там было прямым текстом написано, что там передать в наше распоряжение такую-то сумму, передать такую-то сумму, там немедленно, срочно к такому-то собрать чистый денег, отослать туда-то. А Романовы, как царствующая семья, от первого до последнего человека были абсолютно неподсудны. Их невозможно было привлечь к ответственности никак, вообще.
Это было прописано в законах?
Естественно, это было самое главное, потому что помазанник Божий, хозяин земли русской, вот все вот, точно, да. как там нам писал школьник. Да. Да, вот хозяин земли русской, самое главное, что его нельзя было по закону, ни его, ни даже дальних относительно его родственников, которые носили титул великих князей или княжон, нельзя было никак привлечь к ответственности. Он сам мог их наказать, император.
Угу. Ну и братишке он велел вернуть все эти бабки.
И он вернул 20 тысяч рублей.
Да, из наворованных миллионов.
Из нескольких миллионов украденного. Да.
И я замечу, что это речь идет о строительстве православного храма православными людьми. Да, я не это не вовсе не касательно религии. Мы не про православие говорим. Мы говорим про людей, которые этим делом занимаются. А кто они при этом, какого вероисповедания, абсолютно наплевать. Все воруют так, что шуба заворачивается. И за ними, вы не поверите, надо смотреть. Надо смотреть. И почему-то вот опять-таки история родной страны подсказывает, что если за спиной не стоит комиссар в пыльном шлеме с маузером извлеченным, то как-то вот не идет. Вот как-то не идет. Можно украсть миллион и не отчитаться за это вообще никак. Можно прописать себе какую-то неприкосновенность и вообще ни за что не отвечать в этой стране, которая тебе Господом вверена. Ни за страну, ни за народ.
Я бы немножко развернул в другую сторону. На 90 градусов. Не на 180, а на 90 градусов твое утверждение. Вся беда в том, что народу много, и каждому человека с маузером не приставишь. И даже каждому десятому не приставишь.
Это ответственным просто работником.
Это просто и ответственным работником. Ты представляешь, у тебя будет аппарат ответственных работников, и у каждого будет комиссар с маузером. Сразу же придется к каждому комиссару с маузером приставить еще одного комиссара с маузером, который будет следить за этим комиссаром.
Получится как, пирамида.
Как только комиссар обнаружит, что он имеет власть над чиновником, он будет воровать вместо него, скорее всего. Это система так работает. Систему нужно менять, а не заниматься палочной дисциплиной, как делал Николай Первый. Мы на этом остановимся.
Сразу тебе расскажу. Да. Немедленно по этому поводу вспоминается советская загадка. Почему в продаже нет бобровых шапок? Ответ. Потому что бобров стреляют постоянно, а партноменклатуру последний раз отстреливали в 1937-м. Расплодилась, ёлы-палы, блин. Отвлеклись.
Да. Ну, в общем, от Алексея Михайловича до Николая II масса типичных примеров. То есть перечислять все случаи взяточничества не имеет смысла. Тут... Воровства на высших уровнях и коррупции, и всяких откатов, попилов наших любимых. Ну, просто не хватит, там, жизни не хватит, чтобы все это описать.
Тут я вот тебя, извини, перебью, потому что некое количество граждан процентом не менее 50 уже тебе кричит с той стороны монитора: «Так вот, какая у тебя страна! Так вот, какие эти ваши любимые русские, они все воруют сверху донизу, это воровская страна». А отсюда делается вывод, что сначала у нас десталинизация, потом депетризация, деиванизация, и все это должно быть забыто, как страшный сон. Это только у нас так?
Нет. Нет, что вы. Про это можно сделать отдельную беседу, как воровали, например, во Франции или в богоспасаемой Британской империи. Единственное, что спасало, кроме Бога, богоспасаемую Британскую империю, что там можно было поехать в колонии и развернуться там во всю ширь. В общем-то, это как будто бы ты у себя в стране, но не совсем дома. И то, что там воруешь, ну, вроде бы как бы молодец. Все равно же, в конце концов, эти деньги ты потом повезешь на родной остров.
Да.
И там их потратишь с удовольствием на что-нибудь полезное. Да, но, однако, там было все ничуть не менее круто, и даже местами гораздо, я вам доложу, круче. Но вопрос-то сейчас совсем не в этом. Вопрос просто в том, что это пример того, как абсолютная монархия, не ограниченная никакой дурацкой конституцией, никаким парламентом, и тут же рядом вот такие характерные случаи. Причем случаев этих настолько много, что они, несмотря на то, что иногда этих взяточников и воров карали, причем карали иногда очень жестоко, но на общем фоне они эти случаи почти ничего не меняют. И мы видим, что это не случаи, а эта система так функционировала. И никак по-другому она функционировать не могла. Несмотря, еще раз скажу, что у нас был абсолютный монарх. Угу. А в чем, собственно, вопрос? Почему так? А это связано с сутью вообще власти. Что такое власть вообще? Абсолютный монарх абсолютен только в том смысле, что он имеет абсолютную власть, то есть всю полноту власти в рамках правящей системы. Или, как бы сказал Карл Маркс с Фридрихом Энгельсом, в рамках правящего класса. Это не царь или там король или император абсолютно правит. Это он от лица правящего класса абсолютно правит. То есть абсолютная власть монарха означает не абсолютную власть данного конкретного человека, а абсолютную власть правящего класса, выразителем воли которого он является.
С которым он заодно, да.
И вне этого самого правящего класса никакой абсолютный монарх ничего сделать не сможет. Только если вдруг он так или иначе изменит точку опоры внутри этого самого правящего класса, как это делал Иван Грозный, например, или Петр Первый. Тогда, да, возможно, у него будут какие-то, что называется, створы рисков, в которых он сможет маневрировать. Вот. Но так как система не изменяется, просто у тебя одно дворянство заменяется на другое дворянство, при наличии схожих вводных условий новое дворянство превратится в то, что, то, чем являлось старое дворянство, рано или поздно, причем, скорее всего, рано, чем поздно. То есть, вот не успел Петр I умереть, и мы что имеем? Это убитый Иван VI, убитый Петр III, убитый Павел I. То есть, это наглядный пример того, как внутри правящего класса, даже совсем абсолютный монарх, дальше уж некуда, может закончить свою карьеру. Если мы меняем одного правителя на другого правителя, например, очень плохого и злого на очень хорошего и доброго, причем это я даже не иронизирую, а в самом деле вот у нас был очень плохой правитель, и вот на его место встал очень хороший правитель, который просто как небо и земля. У нас, да, и даже если всех злых бояр от него поудалять, вот прям насильно, взять и всех плохих бояр поменять на хороших бояр, это не изменит уклада. И поэтому, если не изменяется уклад, и у власти остается один и тот же правящий класс, а этот правящий класс, эта самая система воспроизведет все свои родовые черты с гарантией в 100%. Это мы во всей истории видим. Причем родовые черты как позитивные, так и напрямую истекающие из них негативные черты. Потому что они все проистекают из одного и того же корня. Всегда. Это несообразие, кажущееся, еще Аристотель заметил в 5 веке до нашей эры. Вот у него три идеальные формы правления, как мы помним, это монархия, аристократия и политея. И каждая имеет собственную противоположность. То есть, из монархии получается тирания, из аристократии – олигархия, а из политеи – демократия. Это по Аристотелю одна из трех самых омерзительных форм правления, которая только может быть.
Что ему, как греку и, возможно, даже афинянину, было виднее.
Да, он как раз видел это в самом соку, когда была настоящая чистая демократия, когда там 50 тысяч человек, которые в Афинах с предместьями жили, имели возможность своих мужиков послать на гору, чтобы они там персонально все проголосовали за то, что нужно, с полной ответственностью. Что-то, видимо, Аристотелю не очень нравилось, как это было в итоге.
А ведь он не самый тупой был.
Мягко говоря, мы разработанной им формальной логикой пользуемся до сих пор почему-то. Вот. Да, ну, кстати, отскакивая немножко в сторону, мало кто знает, что тоталитарнее, то есть глобальнее, да, власти, чем демократия, не бывает. Демократия – это самая тоталитарная власть, которую можно придумать. Почему? Потому что при абсолютной монархии есть абсолютный монарх, который стоит над законом. И если вдруг он увидит, как он считает, возможно, даже справедливо, какую-то вот вещь, которую даже через закон пытаются провести, и это явно несправедливость, он может это своим решением отменить. Ну, или попытаться отменить, по крайней мере. Вот, например, есть преступник, и он может его помиловать всегда личным решением. Сказать, что нет, его казнить не будут. Я так сказал. Моя ответственность на этом. Угу. Все. А если вдруг у нас демократия, вот, например, мы с тобой жители античных, условно, Афин, и собрались мужики, проголосовали, из них там 51% сказал, что при встрече гомосексуалиста нужно немедленно падать на колени перед ним и совершать известные оральные действия. Угу. И то, что 49% против, ничего не значит вообще. Вот они обязаны будут при встрече с известным персонажем вставать на колени и совершать обозначенные оральные действия. Потому что 51% так сказал. А ты, так как живешь в этом городе, будь добр соблюдать. И никого не колышет твое мнение больше, потому что все, черепки в урну покидали. Вот так действует настоящая демократия. Вот 51% сказал так, 49% взяли под козырек. И никак по-другому. В Афинах, если вдруг кто-то был против, его немедленно изгоняли из города. Или убивали.
Что гораздо надежнее.
Ну, изгнание из города в то время это было хуже, чем казнь. Потому что многие знатные афиняне, когда им предлагали бежать из города или остаться и подвергнуться казни, они выбирали второе.
Не сият.
Да, так точно. Так вот, с того времени же ничего не поменялось. Абсолютно. Потому что монархия – это максимальная централизация власти в единой точке. То есть, отсюда четкость принятия решений, координация управления. Вот, ну и отсюда же, что абсолютная власть на местах. Потому что, опять же, повторяюсь, третий раз правит не один царь, а правит правящий класс. И правящий класс от лица царя будет находиться на каждом конкретном месте. Просто потому, что царь ограничен своей человеческой природой. Он может отдать приказ, ну, там, допустим, 200 человекам. Может быть, 300. И лично проверить выполнение. Но всю остальную работу он вынужден будет передоверять этим самым 200 или 300 человекам. Просто физически он больше не сможет захватить своим вниманием. Вот хотя бы просто поэтому он будет их заложником. Если они вдруг все договорятся саботировать решение, ничего да. царь делать не сможет физически. Ну вот отсюда на что? Монархия из монархии получается тирания. Демократия из демократии получается, прошу прощения, политея из политеи получается демократия. Вот у нас аристократия, из аристократии получается олигархия. Причем, как мы видели на примере одной страны, иногда сразу получается, минуя свою идеальную хорошую составляющую. Uh-huh, вот uh-huh. просто раз и получилось. Вот отсюда возвращаемся, с твоего позволения, к исходному пассажу из ВКонтакта. Путин – царь. Вот, по-моему, можно назвать его хоть Миниликом, хоть Микадо, хоть императором, хоть царем, хоть Багдыханом, или хоть вот кем он является в действительности демократически избранным президентом. Вот он президент, но это же не отменяет того факта, что и президент тоже очень сильно ограничен в принятии решений.
Безусловно, да.
Вот, в первую очередь он ограничен не злыми боярами. Я верю, что в окружении нашего гаранта в основном приличные люди. В основном. Хотя, конечно, есть там всякие люди, как мы знаем. Но в основном это приличные люди. Я верю в это. Но это не отменяет того факта, что при буржуазной демократии, кто не знает, у нас сейчас капитализм в стране находится, и поэтому демократия у нас буржуазная. Такая форма правления. При буржуазной демократии правит не президент сам по себе, а правит класс буржуазной демократии. И все решения, так или иначе, внутри этого класса, внутри этой системы будут приниматься в пользу этого класса. Они являются тем самым народом, который демос, которого кратия. Потому что, как мы знаем, самая демократическая страна в мире, уже упоминавшаяся Афины, 5/6 населения никак не участвовало в выборах вообще. То есть, это все рабы и все женщины. Потому что и те, и другие не считались вполне людьми. Ну, женщины были чуть лучше, ну, свободные, по крайней мере.
Да.
А рабы – это совсем это не то. Вот. Ну, да, и бабы все равно тоже не вполне люди. Они вообще нужны были в основном для размножения. Поэтому какое голосовать? Вы о чем? И таким образом основная масса населения, не являясь полноценным народом, была вынуждена соблюдать установления, которые дали на голосовании 51% от 1/6 части населения. То есть, получается, совсем маленькая угу. кучка людей управляла вот такой гигантской пирамидой внизу. У нас происходит то же самое. Поэтому, когда мы читаем статью 3.1 Конституции РФ, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Вот необходимо иметь в виду, что народ при демократии надо брать в кавычки и ставить определение, какой конкретно народ вы имеете в виду, кто дает деньги на выборы. Выборная программа Барака Обамы, согласно открытым данным, стоила 150 миллионов долларов. Угу. Сколько стоило, например, президентство второе Ельцина, наверное, никто не узнает никогда. Потому что как можно было человека, у которого рейтинг там упал ниже статистической погрешности, там, за полгода выбрать президента, мне трудно сказать, честно говоря. Наверное, дорого. Вот откуда эти деньги могут взяться?
Голосовали сердцем.
Ну вот почему все голосовали сердцем? Это было серьезное денежное вложение. А такого размера вложение, вот 150 миллионов долларов или там около того, это не просто вложение, это вложение в бизнес, инвестиция. Иначе на других условиях никто никогда денег таких размеров не даст.
Их надо вернуть. Желательно с прибылью.
Обязательно. Вот, поэтому я считаю, что крайне бесполезное дело заниматься выискиванием конкретных огрехов конкретного правителя, ну, на общем историческом фоне. Если мы, конечно, изучаем конкретного правителя, это просто наша задача как историков рассмотреть его правление. Конечно, нужно под микроскопом рассматривать. Но на общем историческом полотне это довольно бесполезная затея, потому что это и о грехе не вполне правителя, и заслуги тоже не вполне его. Заметьте, не целиком, а не вполне. То есть, не до конца. Это движение очень массивной системы, которая является правящий класс, который взаимодействует с подчиненными классами и так или иначе в международной системе отношений завязано. Вот это все массивные движения, которые, собственно, влияют на принятие тех или иных решений и те или иные последствия принятия этих самых решений. И вспомним напоследок, что сказал Плеханов, когда народовольцы планировали убить Александра II, уже нами упоминавшегося, и пришли посоветоваться с видным теоретиком.
С Плехановым.
Так точно. А он ответил, что убив Александра II, вы добьетесь того, что смените количество палочек после имени Александра с 2 на 3. Это вот святые слова, так оно и есть. Убийство Александра II не дало ровно ничего вообще. Вне зависимости от того, хороший был Александр II, плохой он был. Ну вот его что-то позорным образом посреди столицы бомбой убили. Ну и что, кому-то легче стало жить? Никому.
А ведь не самые тупые граждане были эти народовольцы.
Они не понимали вот всего того, что мы тут пытались описать, что невозможно, сменив одного правителя на другого правителя. Вот Ленин, например, очень хорошо это понимал. На примере, кстати, тех же народовольцев. И поэтому никогда никого не таскал на площади прыгать с флагами и орать что-то, как идиоты. Потому что он отлично понимал, что прыгая с флагами на площади с идиотскими воплями, ну, можно сильно развеселить правящий класс в целом. А можно просто оставить его абсолютно равнодушным. Ну, факт в том, что это бесполезное действие. Решительно бесполезное действие. Ленин призывал, в первую очередь, к формированию сознания, то есть к обучению масс населения, из которых можно потом будет выделить активное меньшинство, которое... Если вдруг все-таки кто-то, выбежав на площади, свергнет власть, чтобы можно было ее подобрать кому-то. Вот поэтому, когда у нас кто-то призывает долой Путина или там банду жуликов и воров, у меня вопрос возникает, а что вы хотите взамен-то предложить?
Да ничего.
Ну вот сразу, что вы хотите предложить взамен?
Про это даже как-то грустно говорить. Вот вернусь чуточку назад, да, вот были эти самые народовольцы.
Да.
Вот там был гражданин Кибальчич, изобретал там какую-то реактивную тягу, картинки рисовал такие, что, я не знаю, там срочно медицинское вмешательство было, но честь и хвала Кибальчичу не сдался там и все такое. Вот среди них была Софья Перовская, да, женщина, математик. Ну, к сожалению, они все были не самые тупые. Федор Михайлович при них был, нет?
Ну, около. Он, да. Он с ними не был связан, но.
У него петрашевцы были.
Петрашевцы, именно да. Так. Он, когда все гайки стали закручивать, он там тоже оказался неподалеку.
Прочитал вслух письмо Белинского к Добролюбову,
да.
Куда-то там, не помню, за это его к смертной казни. Ну, повторюсь, не самые глупые люди. И вдруг сейчас мы царя убьем, и станет хорошо.
Заживем-то!
Да, вот заживем.
Вот заживем.
Ну, тут, ну вот у нас есть под боком замечательная страна Украина. Ну вот вы выперли одного, и дальше что? Его место, который был, по всей видимости, жулик и вор. Да, вот
мы им виднее.
Да, вы им виднее, базару нет. Мы со стороны просто смотрим. И вот на место выпертого... Приперлись сразу повзводно другие жулики и воры, еще более голодные, а самое главное, гораздо более злые.
Потому что еще не поделили между собой,
так точно,
чего воровать.
Так точно, да. И чего, и чего. Где результат-то, расскажите. Ход, вот, а у нас вот есть, например, Леха Навальный, да, которого у нас все время позиционируют как некоего...
Ну, так, борца с коррупцией.
Предводителя оппозиции, борца с коррупцией, там еще чего-то. Во-первых, я не знаю, вы бы хоть это в милицейскую школу прапорщиков походили бы хотя бы, чтобы понимать, как с этой самой коррупцией надо бороться. Начнем отсюда. Это раз. Во-вторых, ну, вот, даже на самом тупорылом уровне, даже на тупорылом, вот вопли этого «долой» и эту власть «долой», а вы-то что предлагаете? Мне все время интересно, вы-то что предлагаете? Так там ума нет даже…
На уровне народовольцев.
Да, на самом примитивном уровне. На кого вы менять-то кого собрались, елы-палы? И ничего, ну… Это же как это, как про комаров, знаешь, которые насосались, их сгонять не надо, пусть сидят, потому что свежие комары прилетят голодные, они опять в тебя вопьют.
Да.
Дурь собачья, короче.
Ну, собственно говоря, об этом и речь, что не понимая сути общественных процессов, пытаться рулить общественными процессами, это примерно все равно, что не зная, как управлять автомобилем, на полном ходу лезть за руль. Ничего хорошего не получится. А общественные процессы в общем и целом, они вот так управляются. Не личностями отнюдь. Хотя, конечно, личности оформляют процесс в конкретные его выражения. Ну, понятно.
Но советов, как их направить, мы пока что давать не будем.
Нет, пока не будем. Учиться будем давать совет. Вот это самое главное. Потому что, как минимум, это не помешает. Если в голове масло прибавится.
Если оно там хотя бы появится.
Да. Нет, ну если его было ноль, а станет, например, 10 грамм, это уже прибавка. Безусловно.
Ну, и я бы все-таки тебя попросил бы, потому что большинство граждан, увы, не понимают. Им когда начинаешь рассказывать, что было вот так, вот так, вот так, они приходят в ужас, начинают орать, что у вас страна мутантов, населенная мутантами, страна мутант, вас всех надо уничтожить, Гитлер был прав, потому что вы вот такие и прочее, прочее. Надо гуще примеров про наших европейских партнеров.
Я как раз специально брал именно наши примеры, просто потому что они понятнее, потому что вот как ты про Меньшикова и из Ростовой потолок упомянул, ну, сразу узнаешь родную действительность, да, и соседа Ваню. Вот. Поэтому да. Ну, а уж кто бы говорил, то, что Гитлер был прав. У Гитлера-то там как воровали друг у друга, это ж мама дорогая. Потому что его, можно сказать, Меньшиков Гитлера, Герман Геринг, который основал себе фирму имени самого себя, Герман Геринг Верке. Вот он там так примерно, я так четверть Германии под себя подмял, ну, просто потому, что он крутой. Угу. Вот и все. И никаких. Там, ну, что, Германия тоже страна мутантов. Ну, как минимум.
Мы продолжим это освещать.
Обязательно. Как воровали после Великой Французской революции, пришедшие, так сказать,
революционеры,
на волне, да, революционеры, как только якобиты перестали всех резать, вот там сразу образовалось такое кубло ворюк просто тварей, что Наполеон с ними вынужден был разбираться одним просто способом, что когда на заседание парламента пришел маршал Иоахим Мюрат со взводом гренадеров и сказал, что это будет пожизненный консул. Кто против?
Молодцы.
Вот, то есть сказали, что просто маршал Иоахим Мюрат был ростом 196 сантиметров, что для начала 19 века было примерно как Николай Валуев сейчас. Вот. Ну, и он, наверное, очень внушительно выглядел. У нас в Эрмитаже его сабля лежит личная.
Это неподъемная,
да, тоже. Это просто такой лом заточенный, такой ужас. Ну, и все, конечно, сказали, что
Ну, раз так, да.
Вот. Ну, и Наполеон, собственно, какое-то время в стране навел порядок.
Известными
методами. Известными методами, да.
Да.
Ну, герцога Ингиенского убил. Это же ужас какой-то. Кровавый упырь. До сих пор его прах стучит в наши сердца.
И не только его.
И не только его.
Спасибо, Клим Александрович. Как обычно, совершенно свежая сторона. Как-то вот не так все видно. Спасибо.
Стараемся.
А на сегодня все. До новых встреч.